Уважаемые зрители, приглашаем вас на выставку художницы Светланы Наймушиной. Это архивные фотографии и работы самой художницы, посвященные гребенским казакам. Выставка проходила в Свердловском колледже искусств и культуры в рамках Российского фестиваля мужской традиционной культуры в Екатеринбурге, где собрались представители Российского фольклорного союза не только России, но и Украины.
Начиная лука с бека наверху среди снегов, он уж больше, чем три века поет терских казаков. Он уж больше, чем три века чистой терской водой, казак сердцем и душою любит терек свой родной. Казак сердцем и душою любит терек свой. Заповедовали деды сберегать казачью честь, и за славу их победы своей жизни не жалеть. И за славу их победы
эти финальные слова песни «Заповедовали деды сберегать страны нам честь» впрямую относятся к этой женщине, гребенской казачке, художнице Светлане Наймушиной. Ее деды-прадеды, гребенские казаки, жили на берегах вспышного терека. Память о них вдохновила ее на создание большой серии работ, посвященных казакам, жизни, подвигам, песням этого неоднократно за свою историю расказаченного народа.
Я вообще даже сама себе завидую, потому что мог подумать когда-то, что мы доживем до таких счастливых времен, когда будем собираться вот такой большой компанией, вспоминать наших предков, их культуру. И все это будет доступно. И самое главное, выросло то новое поколение, которое, ну, как вот, ну, эстафета, наверное, такое слово уже затасканное, просто передали вот от своего сердца эту традицию. Когда-то нам, наши предки, дедушки, бабушки, мы ее, ну, как могли, берегли, несли. А теперь наше время, и мы передали ее другому поколению. Вот, слава Богу, стоит рядом Степа. Когда-то его первый раз увидела маленького еще, он собирался идти в первый класс, и он уже тогда пел казачьи песни. Вот, и вырос красивый взрослый мужчина. Теперь мы спокойны, наша казачья культура в надежных руках. И таких, как Степа, слава Богу, много. Дай Бог им здоровья, счастья, и Бог им в помощь в таком добром, благородном деле.
Это о ее родных краях, волшебной красоты местах, писал Лев Николаевич Толстой в повести «Казаки».
Я с 5-летнего возраста жила на Кавказе, в Грозном, в доме моего деда, Кищика Емельяна Андреевича. Вы знаете, так получилось, что в детстве я перенесла полиомиелит, И в отличие от моих здоровых братьев, двоюродных и родного братика, я не могла с ними бегать, играть, и все время сидела около деда. И мой дед постоянно мне рассказывал о своей прежней жизни, о своем детстве, об этой крепости Воздвиженской. И для меня мое детство и его детство переплелись. Я очень часто слушала песни, которые он пел. Он очень многому меня научил.
Это ее предки, служившие верой и правдой своему Отечеству, сложили песню «Славься, терек наш могучий! Славься, Родина Кавказ! Мы поля твои полили кровью жаркою не раз».
Мне захотелось создать образ всей жизни казаков. И знаете, вот у меня такой контраст. Я была всегда потрясена тем страшным бытовым условием, в которых они жили. Ну, буквально нищета у этих старушек, которые всю жизнь работали в колхозах за палочки, и на старости лет у них была такая нищенская пенсия. И вроде дети все в основном уехали в город жить. Вот тут, кстати, как раз и показано, что на трех старушек один внучек, которого там на лето давали, значит, бабушкам порадоваться, присылали из города. И вот такое вот одиночество, теплая печка и старушка, играющая на гармошке со старой больной собакой. Вот это ощущение какой-то тоски, одиночества, несправедливости. Но с другой стороны, меня всегда поражало, как у этих людей, вот при этой внешней, ну, внешнем каком-то бытовом неблагополучии, была очень чистая, светлая душа, наполненная радостью, и никогда они не знали никакого уныния, никакой депрессии. Я была просто этому всегда удивлена. И поэтому меня, а в основном держались они за счет песен, ну, веры, конечно, православной. И вот у меня, например, есть вот картина, которая как раз и, ну, в таком визуальном виде изображает весь их духовный мир. Вот это ее... Она уже старенькая, у нее уже нет сил практически. Это действительно, я видела эту бабушку, я рисовала ее когда-то с натуры. Вот. Но, к сожалению, тот рисунок пропал. И я вот просто повторила. Я была потрясена вот в этом, ну, очень бедном, нищем доме, в этой хате. Было яркое пятно, вот этот коврик, вот этой, ну, я не знаю, какой-то духовной радости меня всегда поражал. И вот я сделала такую вот картину.
Сюжеты эти, бытовые сцены, портреты казаков создавались художницей во время фольклорных экспедиций, результатом которых стала книга «Песни гребенских казаков». Автор текста – филолог Екатерина Белецкая. Мы уже рассказывали нашим зрителям о судьбе книги и о судьбе иллюстраций. Они погибли в Первую Чеченскую войну вместе с ее домом, мастерской в Грозном, музеем, где хранились ее работы. Но Светлана – настоящий потомок казаков. Она нашла в себе силы преодолеть трагедию. Она снова стала рисовать, писать свою казачью эпопею. И погибшая, казалось, навсегда книга «Песни гребенских казаков» несколько лет назад была воссоздана и издана на Урале. Выдающийся ученый, доктор филологических наук Борис Николаевич Путилов, немало занимавшийся гребенским фольклором, так отзывался об иллюстрациях, сделанных Наймушиной, книге «Песни гребенских казаков». Особо хочется сказать о работе художника. Народную песню недостаточно просто читать, ее надо слышать. Более того, ее надо видеть. То есть видеть ту реальную бытовую жизненную обстановку, в которой песня исполняется.
Песни иллюстрировать очень трудно, потому что, ну, сами понимаете, такой, как можно изобразить визуально музыку, ее энергетику. Ее вот только что вы слушали, она же буквально вот поднимает себя, заставляет жить. И я решила, что иллюстрации должны быть такие же яркие, такие же сочные, радостные, как и их музыка. Ведь песня, она, ну, это такая, знаете, философская квинтэссенция вообще души народа. И там нет ничего лишнего. Это вот как камешек, галька, которую море обкатало, удивительно красивой формы. Там ничего лишнего, там каждое слово на своем месте. Оно имеет глубокий философский смысл, огромное значение. И поэтому я старалась, вроде они простенькие эти иллюстрации, но мне надо было добиться такого звучание цвета, формы, контрформы, чтобы донести самое основное, что есть в этой песне. Вот, допустим, у меня есть песня на... Ну, ведь очень много есть сюжетов на смерть, на поле боя, война. Но вы заметили, наверное, что они, все эти плачи, они удивительно... Ну, они разные. Бывает женский плач, а бывают мужские песни, тоже на... посвященные гибели на поле боя, но они удивительно энергоемкие, оптимистичные. И вообще это в военной культуре многих народов. В принципе, мужчина родился для того, чтобы быть защитником своей земли, своей семьи, своей веры. Вот, допустим, вот эта вот смерть на поле боя, там же постоянно повторяющиеся одни и те же символы. Это очень символичное произведение должно быть. Вот у меня конь, тут умирающий казак, который буквально растворяется в этих цветах, он становится землей. И ворон, который несет весть о его смерти. И я поняла, что это должна быть такая радость, его смерть, как ни парадоксально, должна быть радостной, потому что он выполнил свое предназначение.
Эта программа «На предназначение», считает Светлана, закладывается в человеке с колыбельных. Курлы-курлы, атаман, куплю шубу да кафтан. Не все здесь так просто в этих напевах. Казак настраивается с младенчества на победу.
Сам себе ругает, так ему быть. Счастливо служить, но служить нельзя быть ему веселому, что зверь не бежит. Это ему быть. Счастливо служить, но служить нельзя быть ему веселому, что зверь не бежит. При ясной погоде, там на брегу я думал отдохнуть да уснуть, а катабану сорвалось, кончик слышно чёт. На берегу я думал отдохнуть да уснуть, а катабану сорвалось, а кончик слышно чёт.
Каждая иллюстрация не случайна. Задача – показать жизнь казака от рождения до смерти.
А здесь вот был у нас на тереке такой старинный обычай. Тогда на терек, на Троицу пускали венки, на них гадали. И это был престольный праздник в станице Троицкой. С моста парни стреляли, да, делали самое главное, вот этот троицкий кораблик. Я не знаю, что это, вот какой, какие-то, видимо, старинные отголоски, еще, наверное, языческие. Хотя вот православный праздник, а вот приносили такую жертву тереку, сажали в эту лодочку, которую делали очень красивой, яркой, украшали всякими тряпочками, сажали двух кукол, казака и казачку. И это был такой свадебный ритуал.
Художник – кисточка в руках Бога. Задача художника – лишь сообщить правду о земляках их малой родине.
Там пели очень красивые обрядовые песни. Ну вот у меня казачья семья. Кстати, казачья семья, у меня тут фотограф изображен. Вдохновили меня на это. Вот эти самые фотографии. Вы посмотрите потом повнимательнее, какие удивительные семьи были казачьи. По этим фотографиям даже видно отношения. Вот тут вот одни девки были и последний парень. Посмотрите, какой он бравый и красивый стоит, защитник. К сожалению, вы знаете, получилось как? У меня, ну, во время переезда вообще пропала пленка. И эти, кстати, фотографии я собирала, когда ездила по станицам и переснимала у казачек. И получилось так, что часть фотографий, ну, я тоже потеряла, кое-что у меня оставалось. А и вдруг я получаю письмо, вернее, бандероль. У меня когда-то был сосед по мастерской, ингуш, Зелимхан Исмурзиев. И он меня нашел через интернет и выслал мне в бандерольки несколько фотографий. Вот, кстати, по-моему, есть они. Они, кстати, с обгорелыми краями. Он когда-то тоже пережил войну. И он говорит: ты знаешь, я среди своих картинок нашел твои фотографии казачьи. и так обрадовался, решил тебе их прислать. И вот такое чудо, я, в общем-то, их обгорела и использовала, ну, где-то, чтобы им скучно не было, и своим немножко подпалила краешки, чтобы уж так вошло все, в общем, гармонично. Я называю этот портрет «Последний конвоец». Этот дед Ульян был когда-то еще молоденьким казачком, вот, наверное, таким, как Степа. И во время джигитовки, это был уже 14-й год, перед самой войной, в Царском селе он упал с лошади, и у него повреждены были барабанные перепонки, и он оглох. И он единственный казак из всей станицы, который дожил до 80-х годов. Вот я ездила где-то в 84-м году была в экспедиции. Он единственный, кто был жив. И, ну, он оглох, и потом со временем онемел. Вот, наверное, таким образом он и выжил в это страшное время. И вот он, у него стремя, как у настоящего казака, и он вяжет веники. Ну, где-то вот с юмором так, но... Тем не менее, вот я была потрясена, что до старости лет они все были удивительно трудолюбивыми и веселыми людьми. Когда уже в эту войну мы стали беженцами, у меня разбомбили мастерскую, взорвался дом, в котором я жила. И мы попали на Урал, и как-то оказалась я в одном монастыре, и настоятель монастыря, когда стал со мной беседовать, я ему стала рассказывать и говорила, что вот у меня ничего нет в принципе. Остался только 90-й псалом Давида, который мне дед подарил, и казачий фольклор. Все, что осталось мне в наследство от моего деда. И этот мудрый человек сказал мне: ты знаешь, это самое большое, что мог оставить тебе твой дед. И с таким наследством ты точно не пропадешь. Ну так оно и есть в принципе. Все это дает мне силы жить, работать. И вы знаете, даже когда физически начинаешь болеть, стоит только послушать хотя бы в записи казачьи песни, и такой прилив сил, такой прилив энергии.
Войны, репрессии, лихолетия развеяли по свету гребенских казаков вплоть до Канады и Америки. Разрушена до основания казачья крепость у современного чеченского села Дубаюрт. Крепость Воздвиженская, о которой упоминает Толстой в повести «Хаджимурат», и где жил-служил ее прадед Андрей Титович Кищик. Возможно, тот образ казачьего горного народа, который хранит она в сердце и так настойчиво стремится запечатлеть в картинах, это реальная возможность продлить во времени эту удивительную гребенскую культуру.
Я вот сама себе желаю, чтобы у меня вот опять возникла вот эта страстная потребность еще что-то сделать и нарисовать. А это все приходит только тогда, когда я общаюсь со своими единомышленниками. И они вдохновляют, мы взаимно друг другу даем силы. Поэтому эти фестивали, они так необходимы. Потому что вот когда ты один и тянешь весь этот воз, вокруг тебя это агрессивная среда, вроде такие же русские люди, как и мы, но не только безразличные, а вплоть до ненависти. Потому что для них это своя родная культура стала чужой. Вы знаете, как это страшно, когда, допустим, там, ну, я не знаю, какой-нибудь тяжелый рок для них, ну, с детства становится родным, а от своей собственной музыки их просто коробит, они не могут ее слушать. Вот, я считаю, что вот это самое страшное. И когда ты вот живешь в этой агрессивной среде, когда ты один только тянешь все это, не можешь даже порадоваться с кем-то своей радостью, а тут вдруг попадаешь в общество тех же людей, которые тоже испытывают эту радость, мы помогаем друг другу, духовно поддерживаем. И то, что я рисую, оказывается, нужно другим людям. Это дает силу. Самое удивительное, что оказывается так много людей, которые интересуются своей культурой традиционной. Вот только что подошла ко мне молоденькая девочка, и она говорит: вы знаете, Светлана Васильевна, что вот у меня дедушка в революцию, вернее, в отечественную погиб, а прадед, его убили во время революции. Вот, я знаю, что они были казаки, но я не знаю, вот, кто они. А я а могу я считаться казачкой? Я говорю: да, конечно, можешь. Понимаете, видно, есть какая-то удивительная сила. Я не знаю, на генетическом ли это уровне, скорее всего, наверное, на духовном. Потому что я знаю очень близких мне людей, близких мне по крови, но абсолютно далеких по каким-то, ну, таким духовным ценностям. И бывают совершенно, ну, мне люди даже мало знакомые вначале, а потом нас соединяет долгая, многолетняя дружба, когда мы вот получаем такое, ну, это даже не рассказать, такое духовное единение, такую радость взаимную. Вот вчера, например, приехал Василий Жданкин с Украины. Там такое сейчас творится на этой Украине, не дайте Господи. Действительно, это самое дорогое, что может быть у народа, это его культура. В этом, наверное, есть его бессмертие. Вот. И самое главное, что вокруг меня столько моих единомышленников, союзников. Вот хорошее у вас название «Союз», то бишь соединенные вместе какой-то единой целью, единой верой, единой радостью, смыслом жизни общим. Вот, это люди, занимающиеся традиционной культурой. Фольклор – слово не наше, а вот традиционная культура – хорошее слово. Вот говорят, что, ну, время глобализации, но ведь настоящая культура, она вне всякой боты. И это никогда не, ну, не пройдет, никогда не кончится, никогда не... Она всегда будет нужна. Вот мне так кажется. Вот, кстати, продолжение казачьего рода прискакало. Да? Как твоя фамилия-то?
Моя Лещева.
Как тебя зовут?
Трофим.
Бежи, Трофимка, играй.